Глава 49. Бессмертие. В луже подарка трепыхался русал, заглатывал воздух и смотрел в небо, наверняка совершенно не понимая, где находится. Он что-то пробулькал, обращаясь к Клею и остальным, спрыгнувшим с корабля на землю. Увы, никто, даже кит, не говорил на текучем наречии жителей подводных глубин, поэтому бедняга умер, так и не узнав всей правды о том, почему и как он здесь очутился. Впрочем, подобная участь ждет многих. Однако в его случае поверить в правду было трудновато. Мук с лучезарной улыбкой объявил:
«Я открыл портал в Антику!»
«А что такое Антика?» — спросил подсвинок. Он где-то раздобыл пирожок и теперь пальцами выковыривал из теста вишневую начинку. Мук и Кит раскрыли рты, приготовившись к объяснениям, но, к счастью, первым успел Габриэль.
«Вот этих штук всего три», — сказал он, указывая на арку из черного камня. «Одна здесь, вторая в Каладаре, а третья в городе под названием Антика, который находится на дне океана».
«Антика?» — недоуменно переспросил Барретт. «Я думал, это просто выдум...»
«Нет».
«Значит, дракон вряд ли выплывет», — заявил Гэб и повернулся к Мугу.
«Все готово?»
«По-моему, да».
«Отлично.
Покажи Тиамаксу, как обращаться с ключом, а ты пойдешь со мной. И ты, Барретт». Вожак авангарда хмуро кивнул.
«А остальные, — продолжил Габриэль, — будут охранять портал. Вполне возможно, что Листопаду уже известно о нашем появлении. Он наверняка сообразит, что мы заполучили ключ к Тирагодским вратам и захочет его отобрать. Если ему это удастся...»
«Не удастся», — заявил Ганелон.
Габриэль пристально посмотрел на него, хотел что-то сказать, но в конце концов просто кивнул. Все перешли на восточную сторону врат. Клей глядел на окрестности. Разрушенные фермы, обугленные остовы амбаров, поля, вытоптанные множеством ног, лап и копыт. А примерно в лиге отсюда Кастию со всех сторон окружали враги. Там, вдалеке, сверкали вспышки пламени и дуги электрических разрядов. Защитники Кастии оборонялись от нападения с воздуха и не давали противнику приблизиться к стенам города. Мук показал Арахниду, как вставлять ключ в замок врат и какая именно руна, высеченная в гладком черном камне арки, означает нужный портал. Задумчиво, почесав глаз под кожной повязкой, Тиамакс спросил: «А как ты узнал, какая руна открывает портал в Антику?» Мук пожал плечами и с обескураживающей честностью ответил: «Я ткнул наугад». Барретт и Мук встали рядом с Габриэлем у портала. Гэб пригладил волосы, провел ладонью по лицу и спросил: «Ну, как я выгляжу?»
«Старый», — ухмыльнулся Барретт.
«Усталый», — сказал Мук.
«Да ну вас нахрен!» — рассмеялся Габриэль.
Тиамакс повернул ключ, воздух под аркой снова засиял переливчатым перламутром. И вдруг совсем рядом, невероятно близко, всего в шаге от них, возникли руины Каладара. Того самого Каладара, где на праздник брани собрались все грандуальские банды, все матерые наемники и пока еще безвестные воины, все те, кто мечтал клинком вписать свои имена на страницы истории. Раздобыть ключ, открыть Тирагодские врата и попасть в Каладар – в этом и заключался дерзкий замысел Муга. Теперь все зависело лишь от того, что произойдет на празднике брани.
«Клей?»
Клей заморгал и вопросительно посмотрел на Габриэля.
«Чего? Хочешь, чтобы я тоже отправился в Каладар?»
«Мне это просто необходимо», — кивнул Гэб.
Как верно заметил Барретт, праздник брани был самой крутой вечеринкой в Грандуале. Раз в три года холмы вокруг Каладара, столицы древней державы, на три дня давали приют почти половине грандуальских воинов.
Сюда стекались каскарские берсерки в тяжелых косматых шкурах, нормирийские фехтовальщики в шелковых одеяниях, татуированные фантрийские пираты, увешанные золотыми украшениями, и кривоногие картейские степняки. Все они встречали старых приятелей и заводили новые знакомства. Шутили, смеялись, орали, играли в кости, переругивались, а иногда и дрались друг с другом. Наемники постарше встречались с товарищами из других банд, обменивались новостями и сплетнями, а юные искатели приключений грезили о славе и надеялись заполучить хоть какую-нибудь оплачиваемую работенку. Ареной служили развалины огромного амфитеатра, но в Каладаре и кроме нее было множество мест, где начинающие воины могли помериться силами или сразиться с каким-нибудь чудовищем. Был здесь и наскоро сооруженный лабиринт, где воры состязались в умении вскрывать замки и выбираться из многочисленных, по большей части, несмертельных ловушек. В карьере, где когда-то добывали лунный камень, показывали свое мастерство ведьмы-буревестницы и маги-алхимики. Разумеется, как и любая вечеринка, праздник брани не обходился без жертв, но случайные смерти лишь добавляли ему притягательности. Вдобавок сюда, будто стервятники к падали, слетались всевозможные неприглядные личности, мечтающие нажиться на людях воинственного нрава. Барахольщики, продавцы амулетов, торговцы оружием и доспехами. Бардов здесь было и за день не перечесть, а в толпе шастали посредники, выискивая будущих героев. Кто знает, вдруг в этой мутной водице блеснут золотые россыпи, отыщется достойная замена саги. Выйдя из врат под моросящий дождь, Клей неожиданно подумал, что праздник брани очень напоминает контов, только потише и попромозглее. Каладарские врата стояли среди черных сосен и кленов, пылающих багрянцем. Деревьев уже коснулась порочная длань осеннего сына. Те, кто оказался поблизости, с любопытством заглядывали в портал, а при виде Клея и остальных сюда устремились сотни зевак из окрестных мест. Гэбриэль приветствовал старых знакомцев, с которыми Клей не встречался уже много лет. Вот Геральт Бурдахлёст, вот неистовая Мэй Драмонт, а вот рыжий Боб, чьи медно-рыжие кудри давным-давно исчезли, оставив по себе одну плешь. Барретт высмотрел в толпе двоих парней, подозвал их к себе и сказал Клею: «Вот, познакомься, мои сыновья Роган и Сид, а это Клей Купер». «Рад знакомству», — сказал старший, Роган, коренастый здоровяк весь в отца. Его брат, худощавый, голубоглазый и улыбчивый, больше походил на мать Авери. Оба высветлили волосы до платиновой белизны и обвели глаза углем на манер нормирийских мальчиков для постельных утех. «Мы про тебя частенько слышим от матери», — заявил Сид. «Как нашкодим, так она и ругается, что, мол, надо было за Клея Купера замуж идти, а не за это вот несчастье». Барретт усмехнулся. «А я и возражать не стану. Ну что, позачес, махнемся женами?» Клей хотел было вежливо отклонить предложение, но тут раздался знакомый голос. «Клей Купер! Ох, да чтоб мне задницу надрали и сестренкой обозвали! А с чего вдруг ты здесь, а не в жути?» Из толпы вышла Джайна. Ее спутницы, теперь их стало вдвое больше, следовали за ней по обыкновению, разодетые в яркие шелка и меха, нисколько не волнуясь, что дождь испортит роскошные наряды. Клей улыбнулся. «Можно вывести девушку из Картеи, но...» Джайна гордо взмахнула рукой. «Прошу любить и жаловать, шелковые стрелы. Как видишь, полный колчан набрался, а ты, между прочим, хреново выглядишь. Что с лицом-то?»
«Такой уж уродился», — пожал плечами Клей.
«Да ну! Неужели мамка в пузе топор носила? Я вот тоже так хочу, а то мужики лезут, куда не просят». Барретт расхохотался.
«О,
«Бой, баба, мне такие нравятся!»
Габриэль долго спорил о чем-то с одним из братьев-бездельников, потом вмешался в разговор Муга с Мэй Драмонт, взял волшебника за руку и подвел к Клею, бормоча себе под нос. «Жалкие трусы!»
«Что, не придут на подмогу?» — спросил Клей.
«Нет, хотят, чтобы мы закрыли врата», — вздохнул Габриэль. «Говорят, что Кастия все равно не устоит и что помогать кастийцам бесполезно. А ведь там 30 000 человек. Представляешь, Геральт Бурдахлёст такое сказал, тот самый, который голыми руками сборол скального Халка. И братья-бездельники туда же, а ведь они впятером убили дракона».
«Им дракон вот такой мелкий попался», — напомнил Мук, на волосок расставив пальцы.
«Ну, все равно. Они боятся с нами идти».
«Поговори с ними», — предложил Клей.
«Так ведь говорил уже», — всплеснул руками Габриэль. «Думал, если хоть одну глыбу с места стронуть, то остальные сами покатятся, они...»
«Нет, я не о том», — сказал Клей и обвел рукой толпу. «Поговори с ними, Гэб. Со всеми сразу».
«Подумаешь, Геральт Бурдахлёст, от старых героев толку не будет. Тут новые нужны».
«Верно!» — рявкнул Роган, а его младший брат согласно ухмыльнулся.
Джайна расправила плечи, пристукнула концом лука о землю. «Вот такой разговор мне по нраву».
Габриэль недоверчиво посмотрел на Клея.
«Понимаешь», — продолжил Клей, — «для Мэй Драмонт и для бездельников ты старый знакомец. Тот самый Габриэль, который верхом на боевом коне проскакал по лестнице на верхний этаж дебоша. Тот самый Габриэль, который при осаде Кастадара так напился, что упал с крепостной стены».
«Вот смеху-то было», — улыбнулся Барретт. «Мы все выскочили за ворота тебя спасать, заодно и врагам задали жару. Так осада и кончилась».
«Или для них ты соперник? Может, они решили, что ты дерзкий и хвастливый наглец, слишком о себе возомнил? Тут они правы, конечно».
Габриэль хотел было возразить, но Клей его даже слушать не стал, а говорил себе дальше, как ни в чем не бывало.
«А вот для этих юнцов ты легендарный герой. Золотой Гэб, тот самый, кто убил повелительницу могил и сразился с легионом людоящеров на мосту в Тральдане».
Гэб смущенно кашлянул. «Вообще-то это Ганелон».
«Тьфу ты! Не в этом дело», — отмахнулся Клей. «Да пойми же ты. Все остальные мерцают, как пламя свечей, а ты, Гэб, сияешь ярче солнца», — он указал на древний постамент неподалеку. «Вот залезай туда и сияй себе на здоровье».
Габриэль ошарашенно поглядел на друзей, а потом проморгался, и с него как будто слетело уныние.
«Значит, ярче солнца», — пробормотал он.
«Мук, а...»
«Все готово», — откликнулся волшебник, подбежал к сосне, отыскал что-то у корней и, вернувшись, вложил в Габриэлеву ладонь мокрую черную шишку.
«Зачем мне это?» — спросил Гэб.
«И правда, зачем тебе шишка?» — захихикал Мук. «Тут такие дела творятся, а я ему шишку сую». Все недоуменно уставились на него.
«Ну да, это шишка», — вздохнул Мук, — «только не простая, а волшебная. И держать ее надо вот так». Он заставил Габриэля поднести шишку к губам.
Гэб недоверчиво хмыкнул, но залез на постамент у врат и заорал. «Слушайте, воины!» Между деревьями прокатилось эхо. Сосны зашелестели кронами, и из кленов осыпалась листва, в серое небо взметнулись птичьи стаи.
«Меня зовут Золотой Гэб. Вы меня знаете или слышали обо мне в песнях, стихах и сказаниях. Вам наверняка известно, как я собственноручно сразил в честном бою Назалину, повелительницу могил, или как я прорвал осаду Кастадара». Он подмигнул Барретту. «Все это чистая правда. Может, отцы вам рассказывали, как сражались со мной бок о бок, или матери вспоминали, как лет 20 назад познакомились со мной в таверне. Ну, Если у вас глаза голубые, а ума как у барана, то, может быть, это тоже правда».
Габриэль выждал, пока смолкнет хохот, покосился на портал врат и продолжил.
«В банде вместе со мной мои товарищи. Вы о них тоже слыхали? Матрик Черепобой, Аркандий Мук, Пузачёс Клей Купер и Ганелон».
Клей сообразил, что Габриэль тянет время. Тут, как по заказу, из портала вылетела виверна. Извивающееся чудовище в медной чешуе забило крыльями, заметалось с громким пронзительным криком, как подбитый орел. Все поспешно отступили подальше. К длинной гибкой шее виверны приник Ганелон. Он напрягся, мускулы на руках вздулись шарами и одним движением свернул голову твари. Хрустнули позвонки, виверна бездвижно распростерлась на земле. 60 тысяч человек изумленно умолкли. Ганелон встал, покрутил шеи, расправил плечи и снова пошел к порталу.
«Эй, вам помочь?» — спросил Барретт.
Ганелон снял топор из-за спины, на черной стали размеренно, как биение сердца, мерцали руны.
«Не, мы сами справимся».
Габриэль снова поднес шишку к губам.
«Вы, ребята, слишком молоды и не помните, чем прославилась сага. Лучше я вам расскажу, какие подвиги мы совершили совсем недавно. Мы спасли короля Агрии от наемных убийц, подосланных его женой. Мы дотла сожгли дебош. Мы завалили Химеру и прокатились на Макситоне». В толпе снова засмеялись. «Мы хоть и с трудом, но прогулялись по жути из конца в конец. Мы прошли по стылому тракту и за проход заплатили сполна».
Пальцы на новой руке Клея слегка покалывало, и в ушах эхом звучала колыбельная Эттина.
«Мы отыскали друинский ключ и открыли врата, а еще мы убили дракона. А Катуна больше нет», — объявил Гэб пораженным слушателям.
Теперь его слышали все вокруг. Голос разносился не только над деревьями, но и над окрестными холмами, а листья на каждой ветке шелестели от малейшего вздоха, как будто ветер перебирал их холодными пальцами.
«Но я сюда не хвастаться пришел!»
«Оно и заметно!» — извительно выкрикнул рыжий Боб.
«Да иди ты!» — ответили ему из толпы.
Все расхохотались. Гэб сделал вид, что не заметил обмена любезностями.
«Начну-ка я иначе. Меня зовут Габриэль, и мне нужна ваша помощь!» Он махнул рукой на портал. «Вот там, Кастия».
По толпе поползли мрачные шепотки. Теперь уже никто не сомневался, что именно виднеется сквозь арку.
30 тысяч человек укрылись за стенами города», — продолжил Габриэль. «Сначала они надеялись на спасение, а теперь молят богов не спаслать им смерть. Среди уцелевших моя дочь Роза. А зловещий мрак, повисший между нами и Кастией, — это жуткая орда».
Шепот сменился испуганными восклицаниями. Толпа рассеивалась, исчезала, как трава под лесным пожаром. Какой-то торговец оружием скатал насквозь промокший коврик вместе с мечами и бросился на утек. Габриэля это не остановило. «Все ваши страхи, все ваши кошмары, все чудища, которыми вас пугали в детстве, все они собрались там и привели с собой тысячи друзей. Они уже расправились с одной армией. Рано или поздно падет и Кастия. Орда ненасытна и жестока. Участи осажденных не позавидуешь. Уж лучше умереть на поле боя».
Барретт неловко шевельнулся, будто опасаясь, что неосмотрительные слова Габриэля развеют неверные чары его выступления, но Клея это не пугало.
35 лет Клея с Габриэлем были лучшими друзьями, и все эти годы Гэб неизменно подбивал его на дерзкие отчаянные поступки. Габриэль был вдохновенным мастером слова, способным разжечь жаркий огонь в любом сердце и выковать надежный клинок из любой души.
«Вот сейчас грохнет молот», — подумал Клей.
Во всяком случае, ему очень хотелось верить, что это произойдет, потому что приуныли даже сыновья Барретта. «Ради чего вы пришли в Каладар?» — спросил Гэб. «Похвастаться замысловатым боевым раскрасом? Новой татуировкой? Вызывающим цветом волос? А может, по другой причине? Хотите вступить в банду? Найти посредника? Или все-таки хотите заявить о себе? Сделать себе имя? Обрести славу?» При упоминании о славе в Клее что-то шевельнулось. Неважно, что он постарел и устал, что уже вдоволь напился из этой чаши, казалось бы, на всю жизнь должно хватить. И все же напомнить воину о славе все равно, что позвать пса гулять. Он тут же встрепенется и завиляет хвостом. Тут и к гадалке не ходи. Вот только на празднике славы не отыщешь. Слава не свалится с неба. Ее надо заслужить. Ради нее надо рисковать всем. В портале что-то замельтешило. Аша и Подсвинок сцепились с парой гарпий, а Ганелон отбивался от огромной многоножки с крошечными крылышками вдоль извивающегося тела. В наше время славу трудно заслужить. Она не рыщет по лесам, не прячется в пещерах. Ее надо взращивать, держать взаперти, а самое главное, ею надо делиться. Говорят, что время прославленных банд давным-давно прошло. Заметив, что толпа взволновалась, Гэбриэль продолжил разжигать слушателей. «Все думают, что мир уже спасен, что наемники теперь без надобности, говорят, что герои вырождаются, что они больше никому не нужны». Отовсюду послышались гневные восклицания, кто-то выкрикнул «Правда!», ему ответили «Заткнись!». «Он дело говорит», — сказал брату Сид, младший сын Баррета. «И что же вам осталось?» — спросил Гэбриэль. «Переезжать из города в город, сражаться с чахлыми тварями, которых поставляют местные загонщики, наряжаться и плясать под чужую дудку на потеху пьяным обывателям, которые, мечтая насладиться видом вашей крови, только и ждут, что какой-нибудь полудохлый гоблин с дуру перережет вам глотку». Мук расхохотался. Матерые наемники тоже покатились со смеху, а юнцы хмуро кивали, поджав губы или громко поддакивали. «Вспомнят ли о вас? Что вы такого совершили?» — выкрикнул Гэб, указывая на город, осажденный жуткой ордой. «Скажите мне, безопасно ли жить вот в таком мире?» Слушатели зашептались, потом кто-то завопил «Нет!» и к нему присоединились сотни голосов. «Кастии нужны бойцы!» — воскликнул Гэбриэль, перекрывая шум топочущих ног. «Кастии нужны славные, сильные банды!» Мечи застучали по щитам, словно по барабанам. «Кастии нужны герои!» — взревел Гэб, и толпа ответила дружным ревом. Сыновья Баррета улюлюкали, как шакалы, спутницы Джайны завыли, будто волчицы. «Среди вас есть герои!» — выкликнул Гэбриэль. «Да!» — слаженно откликнулись 10 тысяч голосов. 20 тысяч. «Я спрашиваю, есть среди вас герои?» «Да!» — заорали 30 тысяч. 40 тысяч. Холмы словно бы ожили, заходили ходуном, как спины заколдованных чудовищ. В небе кружили птичьи стаи, вспугнутые невероятным зрелищем. Мук подпрыгивал от радости, а Кит, незаметно проскользнувший через портал, пока Гэбриэль произносил речь, пристально рассматривал происходящее, чтобы во всех подробностях запечатлеть его в памяти. Вспомнив рассказы Гули о его чудесных и ужасающих приключениях, Клей решил, что уж такого-то Кит никогда в жизни еще не видел. «Сегодня...» «Сейчас, в этот самый миг, вы выходите из сумрака прошлого», — сказал Гэбриэль. «Сегодня вы обретете имя. Сегодня рождается ваша легенда, а завтра все песни бардов будут о вас, потому что сегодня мы спасем мир». Клей перевел дух. Вот он, долгожданный, решающий удар молота. Гэбриэль выхватил Виленкор из ножен и указал на жуткую орду. «Сегодня вам предстоит выбирать не между жизнью и смертью, а между жизнью и бессмертием. Оставайтесь здесь и умрите в безвестности, или следуйте за мной и живите в веках.